Глава 14. Я был одет в свои кабирские будничные ножны из слегка шероховатой кожи, а Чен в уже ставшую для него привычной марлотту поверх доспеха, тоже ставшего привычным. «Смеяться будут», — подумал Чен так, чтобы я это услышал. «Решат, что мы скупердяи. Или сумасшедшие, или и то, и другое сразу». «Пускай смеются», — ответно подумал я. «Пускай. Это лучше, чем...» И я, Чен, вздрогнул, вспомнив, что первыми эти слова произнес умирающий друдл на залитой кровью мостовой. Эхо ночного кабира, прерывистый шепот шута-мудреца, боль и ненависть. И прохладная тишина личных покоев Юнер-Мейлайнской, куда нас проводил молчаливый малый Крис, удивительно похожий на Криса Семара, по виду, не по болтливости, и его низкорослый щуплый придаток, совершенно не похожий на кабланово подмастерье. «Пусть смеются упрямо», — подумал я. И Чен согласно кивнул головой. «Помнишь, ты тоже смеялся, когда в 3 года впервые взял меня в руки?» «Помню», — улыбнулся Чен. «Меня развеселило то, что ты такой длинный и холодный. Я еще погладил тебя, порезался и заорал на весь двор. А отец с дедом смеялись, переглядывались и по очереди подбрасывали меня в воздух». Я вспомнил Лю и Янга Анкор, вспомнил их предка Хо. «Во имя Нюринги», — подумал я, — «ну почему вы так мало живете?» Чен не ответил. Впрочем, смеяться над нами пока что никто и не думал, тем более, что в покоях, по-моему, вообще никого не было. Я говорю «по-моему», потому что мог лишь представлять себе, как на самом деле велико пространство этого зала, напоминающего зал посвящения в загородном доме Абу Салимов, если его вдоль и поперек заставить и перегородить какими-то ширмами, занавесками, плетеными шторами. «Прям лабиринт», — буркнул Обломок. Чен решительным шагом приблизился к ближайшей складной ширме, сделанной из бамбуковых планок, искусно раскрашенных и связанных между собой, опустился на низкую скамеечку и принялся разглядывать круглую остывшую жаровню с боковыми накладками ароматического дерева, покрытыми лаком, в золотую крапинку. «Скучно», — прошелестел я, почти ложась рядом с Ченом на паркетный пол. «И жарко».
«Понятное дело», — с видом знатока отозвался из-за пояса Обломок. «Аудиенция, однако. Это вам не на базаре сплетнями обмениваться».
«Ладно вам», — вслух бросил Чен. «Будем ждать и помалкивать».
«Будем ждать и помалкивать», — согласно повторил я.
«Будем ждать,
а помалкивать не будем», — добавил Обломок.
Я не сразу почувствовал движение за левым бледно-лиловым занавесом с вышитыми на нем павлинами. Сперва я услышал голос, вернее, 2 голоса. 2 высоких, изысканно звенящих голоса, говоривших с интонациями, которых я ни разу не слышал в кабире.
«Помалкивать не обязательно, высший Дангьен. Помалкивать совершенно не обязательно»,
— сказал первый голос с едва заметной усмешкой.
«И даже наоборот, чувствуйте себя как дома»,
— сказал второй голос.
«Впрочем, мейланский единорог в Мейлане везде и всегда дома, где бы он ни находился».
«И я везде и всегда, как у себя дома», — начал было нахально Обломок, но осекся, когда занавес неожиданно разошелся в разные стороны. «И даже лучше, чем дома», — неожиданно закончил Дзю.
Это были эмейские спицы Мейланьго. Миниатюрные, не более 2 длин ладоней, острые, как игла, и чуть сплющенные посередине, они были украшены праздничными платками алого шелка с серебристым шитьем, продетыми в их центральные кольца. В последний раз я видел таких стройных красавиц век тому назад. Ну чем мог заинтересовать юный глупый единорог, и даже тогда еще не единорог, а меч, носивший детское имя «Стебель под ветром», этих, ну пусть не именно этих,
надменно порхающих владычиц душ и помыслов большинства блистающих из семейств легких прямых мечей. Ах, юность, юность. Чтобы скрыть смущение, я глубже ушел в Чена. Да нет, я просто нырнул в него. И уже глазами Чена меня более спокойно посмотрел на обеих эмейских спиц, а затем на Юнер Мейланскую. «Ушастый демон, думал Чен я. «Любой нормальный мужчина, а я нормальный мужчина, и не одна только Чин может подтвердить это, при виде правительницы Юнер просто обязан потерять на некоторое время дар речи и взамен приобрести глупую улыбку и собачью преданность во взгляде. Нет, конечно, она отнюдь не ослепительно прекрасна и тому подобное. Я не влюблен в нее, чтобы приписать ей все эти достоинства. Но воистину это самая женственная из всех виденных мною женщин. Сама мать плодородия, символ темного начала. Я понял, что спрятаться некуда. Чен Я мог совершенно спокойно смотреть на кокетливо вертевшихся эмейских спиц, но не мог равнодушно видеть госпожу Юнер. Зато я, Чен, рассматривал госпожу Юнер разве что с легким интересом. Но зато две хрупкие спицы. Что делать? Что делать, думал Чен. Нет, я не стану описывать эту гибкую талию зрелой, но еще не начавшей полнеть женщины, талию, отягченную бедрами танцовщицы из храма яшмовых фей. Я не стану описывать ее легкую, уверенную походку и властный ироничный взгляд. И я неожиданно пришел в веселое расположение духа и неслышно засмеялся. Проклятие! Выругались мы оба, но уже с изрядной долей юмора. Нет, я, оба наших «я», не стану все же вообще ничего описывать, а лучше буду думать о Чин и волчьей метле и о том, что наши сверстники в Кабире давно имеют по две, а то и по три жены. Нет, лучше мы вообще ни о чем не будем думать. Совсем. «Будете молчать», — предупредил меня Обломок. «Я начну первым, и тогда не обижайтесь». Это отрезвило нас почище ведра холодной воды на Чена и удара Гвинили по мне. Достаточно было лишь представить себе возможную галантность нашего Обломка и его манеру вести светские беседы, чтобы сказать вслух хоть что-нибудь, не давая это сделать Дзюте. Чен поспешно вскочил, с грохотом опрокидывая скамеечку и роняя жаровню. Последняя, к счастью, была холодной, иначе не миновать пожара. А я вылетел из ножен в изысканном салюте, перерезав по дороге какую-то планку ближайшей к нам шторы. Планка оказалась опорной, и штора, скособочившись, чуть не брякнулась на пол. Следующая же фраза эмейских спиц привела меня в ужас.
«А вы совсем не такой, каким мы вас себе представляли!»
Хором заявили спицы, и их центральные колечки, в которые были продеты пальцы придатка, в смысле госпожи Юнер, мягко звякнули.
«Совсем не такой. Можно?» «А вы совсем не такой, каким я вас себе представляла».
Отдались во мне слова Юнер Мейланской, услышанные Ченом.
«Совсем-совсем не такой. Гораздо мягче и в то же время мужественней. Наверное, так не бывает. И еще вы моложе. Можно?»
«Можно», — ответили мы, не совсем точно понимая, о чем идет речь. Кончики спиц легко и нежно коснулись Ченовой груди, и шнуры верхних застежек Марлотты опали вниз. Затем спицы скользнули по обнаружившемуся зерцалу доспеха, медленно обводя вязь вычеканенного двустишия бейта, чуть посвистывая от соприкосновения с полированным металлом, задевая платками разошедшиеся в стороны полы Марлотты. Это было так по-женски, столь откровенное проявление любопытства. И тут я уже почти совершенно успокоился. Доспеха они, понимаешь ли, не видели никогда. Потрогать им, понимаешь ли, захотелось.
То мы с Ченом такие, как они, понимаешь ли, себе представляли, то не такие. Шел, Майк, забери. Привыкли, небось, что от поклонников отбоя нет. Ну что ж, значит, будем поклонниками. «Мне говорили, что я знатен», — отчетливо прозвенел я, описывая соответствующую этикету восьмерку. «Но перед древностью рода имейских спиц Мэйлань-го бледнеет древность любых родов». Это была неправда. Но кто же возьмется проверять правдивость лести? И я учился изяществу обхождения и благородному умению беседовать, достойным истинного блистающего. Но перед вашей утонченностью и остротой ума, о повелительнице помыслов, тускнеют любые достоинства, если, конечно, они не принадлежат вам. Ну что, я могу считать себя прощенным за первую неловкость? Правая спица поиграла со шнуром Марлотты и, опустившись вниз, остановилась у рукояти дзюте.
А это, надо полагать, личный советник Ятагана Шишеза Фарла Кабир дзюте...
«Надо полагать», — довольно-таки невежливо прервал ее Дзю. «Дзюте — обломок, с вашего позволения. Только я не советник, я шут. Не верите? Ну, хотите, пошучу. Могу даже вполне прилично».
«Жаль»,
— протянула левая спица. «Что жаль?» — немедленно заинтересовался обломок. «Что могу шутить вполне прилично? Тогда, опять же, с вашего позволения... Могу и вполне неприлично.
Нет, не это.
Хором ответили имейские спицы.
Жаль, что вы не советник. А то бы вы посоветовали майланьскому единорогу не расточать нам излишних комплиментов. Мы это слышим ежедневно. И для этого не надо уезжать из Майлани в Кабир, чтобы спустя сотню лет вернуться обратно.
Зато я расточаю комплименты довольно редко, вмешался я. И в последнее время, знаете ли, вообще обходился без этого. Такое уж оно получилось, мое последнее время.
Вот-вот,
усмехнулась правая спица.
Теперь вы больше подходите для той роли, которую вам приписывают во всем эмирате.
Роль? Какая роль?
Роль героя. Сурового, блистающего древности, чудом попавшего в наше тихое и спокойное время.
Я еле сдержался. В наше тихое и спокойное время. Вот детский учитель посмеялся бы, если бы услышал. Впрочем, он и при жизни был сдержанным, а смеющимся я его не видел вообще никогда. «Вы сказали, в наше тихое и спокойное время». Я опустился в ножны и говорил теперь тихо и невыразительно. «Я до того сказал в последнее время. Я не гожусь в герои древности». Я не уверен, были ли в древности герои. Я даже не уверен, были ли в древности блистающие, осознающие, что они блистающие. Я говорю банальные комплименты, но все это от того, что я боюсь.
Боитесь?
Удивлению спиц не было предела.
Чего? Или кого?
Я боюсь, что наши слова сольются, и придется говорить в наше тихое и спокойное последнее время. Вот этого-то я и боюсь.
«Меня зовут Аун»,
— после долгого раздумья сказала правая спица.
«А меня Аунух»,
— добавила левая, и я вдруг снова остро ощутил всю мощь их обаяния. Чен сжал на моей рукояти железные пальцы. «Нас ждет празднество», — то ли спросил, то ли утвердительно заявил он. «Еще одно празднество». А мне говорили, что это будет прием, вдобавок официальный.
Да, празднество.
О чем-то думая, небрежно ответил Юнер.
Это хорошо, что празднество. Хорошо, что оно нас ждет. И хорошо, что вы такой, какой вы есть, Высший Чен. Вне зависимости от моих представлений о вас и вне зависимости от личины героя древности.
Я не расслышал, что говорили в этот момент имейские спицы, проворно сновавшие в ее пальцах. Но наверняка они говорили нечто похожее. «А почему это хорошо?» – удивленно спросил Чен Я. То, что ответила Юнер Мэйланьская и имейские спицы Мэйлань-го, совпало полностью.
«Потому что так мне... нам будет проще объявить о нашей помолвке».
Когда они вышли отдать какие-то заключительные распоряжения, Дзю обратился ко мне с довольно-таки странной просьбой.
«Слушай, однорог», — заявил он, — «не сочти за труд. Ты не мог бы попросить твоего чена, чтобы он описал мне эту Юнер? Только обязательно вслух, а ты переведешь для меня. Ладно?»
«Ладно», — недоуменно звякнул я, выходя из столбняка, в который меня повергло заявление Спиц и Юнер, и сообщил чену о просьбе Обломка. Чен пожал плечами, но перечить не стал. И он, и я понимали, что здесь дело нечисто. Предположить, что Обломок решил удовлетворить свое досужее любопытство, не расслышав последних слов Спиц или просто не придав им значения, ну уж нет. Кто угодно, но только не Дзю. «Ну, — начал Чен, — невысокая такая, на полголовы ниже меня, чуть полнее, чем принято в Кабире, руки округлые и мягкие, пальцы двигаются легко и быстро, грудь, Юнер... «Слушай, Дзю, ну не могу я так! Тебе же ее грудь, как мне твоя гарда! Чисто деловой интерес! Грудь ему описывай!»
«Не отвлекайся», — строго заметил Обломок, и Чен Я покраснел. «И гарду мою не тронь!» «В переносном, разумеется, смысле!» «А грудь...» «Так, о груди не надо. Будем считать, что интерес у меня сугубо эстетический, и продолжим дальше».
«Лицо...» покорно продолжил Чен Я. «Лицо, ну, круглое у нее лицо, нос орлиный, глаза миндалевидные, мечтательные какие-то, но...»
«Конкретнее», — возмутился Дзюте.
«Раскосые у нее глаза!» — чуть не закричал Чен Я. «Раскосые, но большие и вытянутые! Проклятие! Рот маленький, чуть подкрашен. Уши тоже маленькие, зато ресницы большие. Длинные ресницы. Желтый бог Мо тебя проглоти, Обломок несчастный!»
«А боги Мо после», — распорядился Дзю. «Одежду описывай, и чтобы подробно».
«Одежда, одежда.
Прическа. Высоким узлом, с перьями зимородкой и жемчужными нитями. Две шпильки в виде парящих фениксов.
Это не одежда». Дзю был неумолим. «Не морочь мне набалдашник, продолжай».
«Одежда? Халат длинный, багрово-дымчатого атласа, расшит цветами, по подолу жемчуг, пояс-обруч свисает чуть ниже талии, украшен бляхами из яшмы, в золотой оправе, туфельки шелковые остроносые, узор выткан ярко-пунцовой и золотой нитью». «Безрукавка еще поверх халата. Бледно-салатовая, что ли?» Чен все говорил. Я послушно переводил, превращая слова человеческой речи в звуки языка блистающих. Но я чувствовал, как с каждым произнесенным словом в Чене что-то меняется. Словно это были не слова, а капли усиливающегося дождя, падающие на пылающую жаровню, и вот уже огонь шипит и утихает. Дым сизым облаком окутывает углубление с трещащими угольями, зябко и сыро.
«Хватит!» — наконец смилостивился Обломок. «Единорог, теперь ты».
«Что я?»
«Рассказывай. О спицах этих болтливых рассказывай. Вслух, и чтобы Чен слышал».
И экзекуция повторилась. Когда я умолк, обессиленный и опустошенный, Дзю поворочился за поясом и расслабился.
«Когда я был молодым и гораздо более умным, чем сейчас, никому не обращаясь, — сообщил он, — я мечтал о ножнах. Были одни такие ножны с бахромой по ободку. Спать не мог, все эти ножны снились». И тогда один старый шут, нож-бичак Илькарс, предложил мне рассказать ему о моих вожделенных ножнах, только подробно и не упуская ни одной детали. И я рассказал. А потом снова увидел эти ножны. Ножны как ножны, ничего особенного. Очарование ушло. Когда любишь,
невозможно рассказать, за что любишь. А если возможно, то это уже не любовь. Чен, единорог, гляньте в щелку. Эти спицы Мэйланьго и их Юнер не видны ли? И мы глянули. И увидели эмейских спиц и госпожу Юнер с кем-то разговаривающих. И еще увидели накрытые столы, входящих гостей. Все как обычно. И снова эмейские спицы, и снова Юнер Мэйланьская. И ничего. Сизый дым над жаровней. Потрясение ушло. Обаятельные сестры блистающие, милая и умная женщина, ну и не более того. «Ты жесток, Дзю», — тихо сказал я. «Спасибо, Дзю», — тихо сказал Чен. «Ты жесток, Дзю», — тихо сказали мы. «Спасибо». «Не за что», — буркнул Обломок. И добавил. «Я шут, а шуты добрыми не бывают». «Ты шут Шешеза Фарла Кабир», — зачем-то заметил я. Дзю усмехнулся. «А ты?» — спросил он. «Что я?» «То-то же!» — как-то не в попад завершил Обломок. «Шуты не бывают добрыми, единорог. И еще шуты не бывают чьими-то». «Наставник был добрым», — пробормотал Чен Я, и железные пальцы на моей рукояти превратились в тиски, и я чуть не закричал от боли. От той давней боли, от эха ночного Кабира, от ночи, в которой умирал маленький Ятаган, бывший детским учителем. «Наставник был добрым», — еле слышно согласился Дзюте. «Наставник был». А празднество получилось таким, как и любое другое. Местные придатки вовсю шумели за богато накрытыми столами, всячески развлекая Чена. В оружейном углу свет здешних блистающих не давал мне скучать, расспрашивая отнюдь не об убийствах и преследованиях, а о кабирских модах и турнирах, о характере Ятагана Шешеза, о посвящении у старого Фархада и о прочих приятных вещах, располагающих к суесловию. Я с наигранной живостью отвечал, временами давая ничего не значащее обещание побеседовать то с милым крюком из семейства Тье Чинчи, то с вежливой, но настырной секирой из двуручных Фэн Туфу. Простите ради небесного молота, как только выпадет свободная минутка, а вот когда она выпадет совершенно неизвестно, но я обязательно, обязательно. Ну почему? «У меня всякий раз празднества предвещают какую-то неприятность», — размышлял я, делая вид, что слушаю майланские сплетни в изложении двух разговорчивых сабель Чандрахаса. «Почему? Посвящение у Абу Салимов и турнир, веселье у Каблана и побоище в переулке. Теперь в Майлане два торжества подряд, и невесть откуда объявляется помолвка. Ну при чем тут помолвка? Ну Чена давно пора женить, так сейчас не время. А мне свадьбы играть? Дело, конечно, хорошее, только кто волчьей метле объяснит, что оно делает хорошее и что не надо по этому поводу платки у спиц Мэйланьго в клочья драть? Некоторые из приглашенных гостей время от времени выходили из зала побеседовать. Здесь было не принято беседовать прямо в зале. Мне никто открыто не предлагал принять в этом участие, но многие блистающие вопросительно поглядывали в мою сторону. Я игнорировал досужее любопытство местных задир, ждущих, так сказать, от героя дня немедленных подвигов, и в свою очередь не раз косился на эмейских спиц, которые не посещали оружейный угол, а все время находились за отворотом безрукавки Юнер. Я ожидал продолжения. Уж больно эти слова о помолвке были не ко времени, чтобы счесть их просто милой шуткой. Но продолжения не было. Послышалось мне, что ли? В 3-4 выпадах от меня Обломок привычно развлекал почтенную публику. Судя по всему, Дзю в считанные минуты стал всеобщим любимцем, что меня ничуть не удивляло.
А некоторые алебарды после острот обломка просто падали от хохота, и их придаткам приходилось отрываться от стола и поднимать не в меру смешливых блистающих. Рядом с обломком глубокомысленно помалкивал Зарахид, изредка вставляя короткие «да» или «нет». Кстати, в паре с Дзю они смотрелись весьма оригинально. Один короткий, плотный, развязно-нахальный, а другой элегантно узкий, спокойный, с изысканными манерами аристократа. Ну, просто две стороны кабирской действительности. Третья, темная сторона этой самой действительности, то есть наш приятель Сай, была не видна. Сай совершенно не вылезал из-за пояса Антаньи и в оружейный угол не заглядывал, беря пример со спиц. Но я не раз ловил его острый взгляд из-под столешницы, шарящий по залу. Похоже, никого из обожженных шулмой здесь не наблюдалось. Какой-то мой прямой родич, юный меч Дзянь, представившийся как Бао Лун, драгоценный дракон, поинтересовался у меня, что я думаю об использовании ножен для отражения некоторых скользящих ударов. Я ответил, что я думаю по этому поводу, хотя думал в этот момент совсем о другом. «Если эта суматоха растянется на дни, или и того хуже на недели, — думал я, выслушивая благодарности драгоценного дракона и вежливо кивая ему обеими кистями, — то ни о каких поисках не может быть и речи. Ну, помолвка — это все-таки, наверное, шутка, хотя и довольно странная. А вот но дачи — это не шутник. И во дворце его вряд ли удастся разыскать. Придется гонять Сая с Антаньей по городу, пусть высматривает своих. Заодно надо будет справиться о пропавшем поясе пустыни из Харзы. Небось, все ищет тусклых и стесняется отправить Шишезу почтового сокола с письмом о неудаче. Вот будет здорово, если он...
«Привет живой легенде!» — раздалось рядом со мной. «Узнаешь? Или совсем загордился?»
«Узнаю», — оторопело пробормотал я, глядя, как пояс пустыни слетает с талии своего кривоногого придатка, разворачиваясь и блестя самым веселым образом, и укладывается на подставку чуть пониже меня. Выглядел он отлично. Заново отполированный, сияющий, даже какой-то повзрослевший. Не тот забияка, совсем не тот.
«Рад тебя видеть, единорог», — сказал он, когда остальные блистающие вокруг нас деликатно принялись разговаривать друг с другом, чтобы не мешать нам. «Честно, рад».
«Я тоже», — совершенно искренне ответил я. «Я тоже рад тебя видеть, Маскин седьмой из Харзы, охотник на тусклых».
«Я теперь не седьмой», — ослепительно усмехнулся Маскин. «Я теперь тринадцатый, и я больше не охотник».
«Да хоть 26-й!» — отмахнулся кистью я. «С тобой хоть нормально поговорить можно. А эти все только кивают да поддакивают, словно я им каждую секунду по тайне мироздания раскрываю».
«Понятное дело!»
Пояс пустыни глянул на веселившуюся знать, и легкая рябь пробежала по его гибкому клинку.
«А как же еще можно разговаривать со своим будущим правителем?»
Я чуть с подставки не слетел.
«С правителем? Будущим?» «Ну да. Ты ведь коренной мейланец, опять же из потомственных высших, и не просто отсюда родом, а мейланский единорог. Сотню лет провел в столице, прославился на весь Эмират, придатка испорченного менять отказался, доверенный клинок Шишеза Фарла Кабир. О-о-о. Весь Эмират только о тебе извинит. То ты придатка железом оковал, то в беседе тебе равных нет, не было и не будет, то ты какого-то хищника насквозь проколол, спасая будущего Фархадова придатка, то в переулке за одну ночь всех тусклых Кабира под корень извел».
Пояс пустыни звонко хихикнул.
«Ты ж теперь герой», — весело продолжил он. «А зачем герою, да еще высшему Мейланя, спустя сотню лет возвращаться на родину? Особенно, когда на родине во временных правительницах две вдовые эмейские спицы блестят. Вот тот и оно. Дядя твой, скользящий перст, Уже всем раззвонил, что быть тебе лет через 8 вместо него главой рода прямых мечей. Так что готовься к делам государственным. Я слышал, что от Абу Салимов с птичьей почтой поздравление пришло на твое имя».
«С чем поздравляют?» — тупо спросил я.
«С будущей свадьбой».
«А, только и ответил я, беспомощно качая кисточками. «Ясно».
«Ты хоть на свадьбу-то пригласи!»
Маскин вновь обвился вокруг своего придатка, собираясь покинуть такого непонятливого собеседника, как я.
«Или лучше я к тебе завтра сам загляну. В гости. Напомню, да и поговорить нам с тобой есть о чем. Ты как считаешь, единорог? Есть о чем поговорить майланскому единорогу, образцу для блистающих, и поясу пустыни из Харзы, Маскину 13-му, бывшему 7-му, бывшему охотнику за тусклыми?»
Я не успел ничего ответить. Я еще только приходил в себя и начинал задумываться над странным двойным смыслом последнего вопроса Маскина, а пояс пустыни уже оставил оружейный угол.
«У всякого настоящего героя, — донесся до меня увлеченный лязг дзюте, — обязательно должен быть свой личный шут. Вот и у нас».
«Правильно! — согласился какой-то короткий и наивный трезубец. — У такого уважаемого, блистающего, как единорог...»
«При чем тут единорог? — возмутился Обломок. — Герой — это, безусловно, я».
«Тогда ты прав, Дзю, — угрюмо подумал я. — Тогда ты прав».
«Позвольте!»
Трезубец, незнакомый с повадками Обломка, был явно сбит с толку.
«Если вы герой, тогда...»
«А что, вы считаете, что я не гожусь в герои?» — воинственно выпятил гарду лепесток дзюте.
«Да нет, что вы!» — совсем растерялся бедный трезубец. «Просто если вы герой, то кто же тогда шут?»
Обломок покосился на меня и, видимо, почувствовал мое похоронное настроение.
«А эта вакансия пока свободна», — громогласно объявил он. «Желающих прошу записываться вот у этого истока, прямо вдоль клинка».